Продолжаем эфир на радио «Спутник». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Зовут меня Игорь Викулов. И в этот час вместе со мной Валерий Татаров, журналист, режиссер, документалист. Валерий Николаевич, здравствуйте. Я слышу ваши вздохи. О чем задумались?
Все ждут интервью со спасителем информационного отечества. Понимаете, не побоюсь этого слова, речь с Карлсоном. Чувствую себя малышом просто, понимаете, когда прилетит волшебник с пропеллером за спиной и расскажет нам все, о чем мы только догадывались, но не знали точно.
Слушайте, ну ведь здесь очень много слухов и спекуляций на эту тему. Зачем приехал, в какой стадии уже процесс, будет
вообще
ли интервью с Зеленским?
Я вас перебиваю для того, чтобы выразить соболезнования всему нашему обществу и тем, кто творит информационное пространство. Это очень нехорошо, когда мы творим себе кумиров. Ну, не скажу, что на пустом месте, но там, где должно быть коллективное разумение, да, коллективная совесть, если хотите, не должно быть никаких кумиров и мессий. А вообще-то, я упреждаю ваш вопрос, почему такой психоз в связи с этим интервью Такера Путину... О, господи, оговорка по Фрейду, да, Путину Такеру. Ну, во-первых, нет пророка в своем отечестве. Мы все время находимся и живем в подозрении, что кто-то знает истину, и нам нужно этого человека найти. Это глубоко ошибочный путь, но я сейчас не об этом. А во-вторых, и это главное, пожалуй, что меня расстраивает, почему я так вздохнул вначале, что речь идет о тотальном недоверии сложившимся информационным обстоятельствам, если хотите, понимаете? Мы уже не веря никому, по сути дела, даже себе, я уж не говорю о дутых телезвездах и дутых рейтингах некоторых там СМИ, мы ищем того, кто придет, да, вот приедет барин, барин нас рассудит. Это во всех смыслах нехорошо. Ничего нового мы не узнаем ни от кого. Все то, что нам необходимо, находится, если хотите, Игорь, внутри нас. Понимаете, там совесть живет и дремлет. Ее надо будить, потому что совесть нам подскажет.
Если уж все-таки на то пошло, раз приехал, раз хочет сделать что-то, насколько это может изменить отношение западного общества к нам и к тому, что происходит сейчас на Украине, к специальной военной операции?
У меня такое ощущение, что все обо всем знают или догадываются, им только нужно утвердиться в своих знаниях. И, по сути дела, в этом состоит жизнь современного человека, сидящего у монитора или у радиоприемника и ищущего свою правду, ту самую, которая его устроит. Я скажу так, как человек, который, ну, посетил, наверное, все горячие точки, кроме Таджикистана в свое время, да, никогда правда о военных действиях не становится необходимой власти. В момент проведения спецопераций либо военных действий правда недопустима ни в каких видах, понимаете? Мы путаем противника и продолжаем решать главный вопрос – управление обществом в период кризисов. Просвещать общество, делиться с ним частью серьезной военной правды никто не намерен. Поэтому искать правду в средствах массовой информации, тем более у американца, который был рожден в далеком 69-м году, по-моему, в Калифорнии, в семье актрисы и журналиста, ну, нельзя искать там правды. Но, в конце концов, есть у нас свои поводыри. И если я вас прошу, Игорь, кто у нас самый популярный человек, интервью которого, например, с Путиным меня бы очень заинтересовало, то ваш ответ, вернее, ваше удивление было бы адекватно моему неожиданному предложению. Как вы полагаете, вот кто у нас из людей, которые живут и проповедуют, и сообщают нечто, а всякая работа у микрофона, у камеры, это всегда проповедь. Как бы это слово не было непривычно, например, людям светским, то есть безбожным, да, это всегда проповедование неких истин, некоторых принципов и устоев. Это всегда, о чем бы вы ни говорили. Даже в порядке новостей мы являемся проповедниками. Что для нас важно, видно по первым новостям. Так вот, если бы отец Андрей Ткачев, да, был бы приглашен для интервью с Путиным, для разговора, вернее, не для интервью, душевного, а духовной составляющей нынешнего времени, вот это было бы, я думаю, благотворно, полезно и многим бы открыло глаза.
А я бы взял высшее патриарха Кирилла. Любопытным получился бы диалог, на мой взгляд, о духовных ценностях
это
и о том, куда движется
поворот,
наш...
Но, как я полагаю, патриарх – это все-таки должность больше политическая, нежели духовная. В ней есть компоненты, да, духовности, значительные, да, но все-таки патриарх Кирилл, он не может себе позволить сказать и спросить то, что может позволить себе спросить обыкновенный проповедник и священник. Вы понимаете, о чем я говорю?
Безусловно. Для этого у нас есть вообще-то прямая линия с президентом, где вот те самые простые люди становятся частичкой вот того большого интервью, гласа на народа в диалоге в таком существует.
И даже в этой прямой линии мы посвящаем время очень важным вещам, включая цены на яйца, да? Но мы не говорим об идеологии, мы не говорим о том, куда мы идем. В общих чертах. А на самом деле надо говорить о духовном пространстве, в котором мы живем. И это очень важно, это становится важнее важного именно в период войны. Ребята на войне, простите за это такое фамильярное обращение в отношении наших воинов, воины в горячей точке, рискуя жизнью, проливая свою святую кровь, решают главную задачу, а мы здесь должны решать задачу укрепления духовного пространства. Вот этого я и не вижу. И поэтому появляются проповедники Запада, какие-то мессии, какие-то Карлсоны с пропеллерами. Понимаете, слишком много внимания тому, что отвлекает нас от важных вещей. Это как с голой вечеринкой. Вы понимаете? Это при всем уважении конкретному парню, этому Карлсону Такеру. Действительно, парень искренний. Но все равно, это, я считаю, это проект. Это проект, за которым огромные деньги. Вы знаете, когда он уходил с Fox News, там акции тут же упали на какие-то дикие миллиарды. Ну, я считаю, что
участники
большого проекта.
С другой-то стороны, получается, что такие люди, которые, собственно говоря, привлекают миллионы своей харизмой и тащат на себе медиаполе, они могут позволить себе доносить какие-то крупицы правды.
Вы знаете, если я был бы уверен в том, что всякая власть, а информационная власть, это такая же власть, как и власть исполнительная, судебная, административная, нас иногда еще по привычке называют четвертой властью, но, скорее всего, это дань моде, да. Но человек, становящийся сверхпопулярным, находится в зоне риска. Он подвергает себя огромному искушению, которое испытывает всякий властитель дум. Заносит людей. На наших глазах превратилась полная реинкарнация и обнуление человека как человека, да, дай бог ему здоровья, но я имею в виду сейчас Александра Невзорова, суперпопулярного.
Он признан иноагентом.
Он просто выродился, этот иноагент, он выродился просто в нечто противоположное человеческому. То есть бессовестность стала его главной чертой. Это цена за популярность, за сверхпопулярность. Я не знаю идеологических устоев Карлсона, да, Такера, и не знаю, как он, вообще говоря, ведет ли он свой невидимый диалог с Богом, да? Ну, дай Бог, чтобы мы и в нем нашли какую-то частичку правды, которая есть в нас самих. Вот если он поможет нам, как это делает вот тот же отец Андрей Ткачев, разобраться со временем, да, и с самим собой, тогда флаг ему в руки.
Ну, раз про духовность заговорили и про диалог с Богом, вот на Украине раскольники позволяют себе говорить не с Богом, а, я не побоюсь этого слова, с сатаной. Союз православных журналистов сообщил о нападении на митрополита Банчинского викария Черноярско-Буковинской епархии, собственно, Лонгина, и фотографии, которые сейчас публикуются, они ужасны, на мой взгляд. И что это? Очередной виток нападок на каноническую православную церковь Украины?
Ну вот, хотите узнать, как выглядит духовная жизнь на Украине? Посмотрите на побитое лицо митрополита Лонгина. Вообще, этот человек вот, давно обратил на себя внимание. Может быть, кто-то из наших радиослушателей видел потрясающий документальный фильм «Форпост», он называется. К сожалению, сейчас запамятовал автора, хотя это, конечно, предосудительно. Я от волнения. Я обязательно его вспомню. В следующем часе мы обязательно, в следующем разе мы это имя упомянем. Но там вот как раз о нем, когда он был еще простым батюшкой, и у него было, ну, там несколько сотен детишек бездомных, часто инвалидов, да. Это форпост на границе, по сути дела, вот русского мира и европейского мира. Это между Украиной и Молдавией, этот детский дом. И вот он там был потрясающим. Потом он меня потряс уже в другом смысле. Я его не узнал. Он стал сам вона, в общем-то, почти что проклинать нашего патриарха. Понимаете, видимо, человек настолько чувственный, эмоциональный, настолько увлекающийся, что это лишает его местами, да, в порыве эмоций, разума. Потому что символ веры, как клятву всякого православного человека, не только епископа, не только протоиерея, никто не отменял. А там люди православные клянутся в верности единой соборной апостольской церкви. Украина, даже так называемая каноническая, посягнула на главный символ православного мира. И поэтому даже этот пострадавший митрополит, он относится частично, ну, в общем-то, к той части, вернее, да, которая называется раскольнической. Угу. И поэтому, знаете, вот мы живем во времена, когда вот, знаете, наказание, вернее, поступок и последствия, они настолько приближаются, да? Но вообще побитость проповедника, особенно совестливого, истинно верующего, это нормальное состояние, да? Чем больше уходит вера из общества, тем очевиднее те становятся, кто на самом деле верующие. Вот, да, такое время, когда истинные верующие проявляются. Я думаю, что он пострадал, как и положено проповеднику христианскому. За правду, я думаю, он пострадал. А чего ты хотел, да, пытаясь усидеть на двух стульях на Украине? Вообще говоря, я пока не припоминаю, я думаю, что такие примеры будут, когда те, кого мы считаем Божьими людьми, это люди, понимаете, дело, служение которых – это нести Слово Божье, они не боятся ничего, ни ковида, ни угрозы расправы. Дело в том, что вот я дружу со священниками, которые семьи спасали и оказались вот в России. Это отец Антоний Добыш. Кстати говоря, отец Андрей Ткачев тоже из тех, mm-hmm. да, которые спасались, по сути дела, бегством с Украины. И мне не надо рассказывать, да, как относятся к людям, несущим вместе с верой еще и правду о сегодняшнем дне на Украине. И в этом смысле, конечно, это фашистское государство, в котором свобода совести отменена уже давно. И как говорил когда-то, вообще говоря, удивительный человек, патриарх всей Руси Алексий II, он говорил, что вот говорили о свободе совести, а построили жизнь, где свобода от всякой совести победила, понимаете?
Но все-таки тот же митрополит Лонгин, он в своей литургии призвал терпеть, страдать, молиться и, в общем-то, простить нападавших на него. Тем не менее, это что? Это жест, так сказать, истинной веры и несения ее? Или это как раз попытка угодить киевскому режиму и тому, что, мол, я, в общем-то, отказываюсь?
Да нет, я думаю, что этот глубоко верующий человек, хотя и в политике ничего не мыслящий, да, эмоциональный, и это непростительно, для человека, за которым идут тысячи, может быть, даже десятки тысяч. Он просто говорил даже не столько о прощении врагов своих, сколько о своем собственном спасении. На самом деле он ведь как? Он должен быть благодарен тем людям, которые его побили. Потому что так человек вразумляется. Вообще говоря, мы как общество должны быть благодарны тому, что мы переживаем плохого. Не хорошего, а плохого. И в этом, знаете, в этом проявляется истинно глубокий человек. И, если хотите, человек, живущий по совести. Я уж не говорю, живущий с Богом. Но неприятности – это первый признак того, что мы небу неравнодушны, что оно хочет нам помочь и исправиться.
Поможет ли справиться Украине, да и всем тем, кто к ним в вопросах веры подходит, присоединяется, исключение из церковного календаря великого князя Александра Невского. Здесь вопрос настолько глубокий и непонятный большинству людей. Попробуем здесь как-то разобраться в этой ситуации. Чем это грозит? Ну что это за попытки?
Ну, вы понимаете, люди, которые ассоциируются вот не только в церковной жизни, а в культуре, в той же эстраде, люди, которые ассоциируются с чем-то, чем дорожат русские, да, это люди по умолчанию враги на Украине.
Получается? Дерусификация вот в церкви?
Вы понимаете, люди, которые это делают, понятия не имеют о том, как устроена жизнь трехмерная, да, видимая, невидимая и в разуме. То есть они, ведь они не Александру Невскому объявляют войну, хотя он на том свете просто, ну, снисходительно улыбается. Вы безумцы, потому что вы объявляете войну небу, и в этой войне вы обязательно проиграете. Вы хотите уязвить русских? Чем? Сказав им о том, что тысячелетняя история Русской Православной Церкви может быть подвергнута корректировке.
И давайте еще напомним, что все-таки и княжил в Киеве Александр Невский с 1249 по 63 аж. Но об этом предпочли умолчать там.
Ну, вообще, отношение к святыням и к святым – это то, что открывает глаза даже самым толстокожим и незрячим, которые ничего не хотят видеть. Вообще, вот это выражение, Игорь, я хотел бы, чтобы оно прозвучало, оно такое, знаете, бросовое, почти бытовое. Когда мы характеризуем какого-нибудь негодяя, говорим, в нем нет ничего святого. Я-то полагаю, к своему возрасту и к своей, вот, своему семейному статусу, как отец, такой патриарх большого семейства, в котором огромная куча детей, я-то полагаю, что в человеке хотя бы понимаете, хотя бы что-то отчасти должно вызывать благоговение, то есть это святость. То есть это то, за что можно не только вот жить и стремиться к чему-то, а еще и умереть. Это должно быть. Вообще желательно, чтобы святость была целиком важнее, чем все то, что называется бытовой жизнью, бытоустроением, мироустройством, да. Так вот, вот те люди, которые лишают святости Александра Невского, а я замечу, что в Петербурге огромные с некоторых пор городские крестные ходы проходят именно в связи с датой
перенесения
мощей. Да. Вот те, кто это делают, они просто, ну, это люди вообще, ну, воюющие с Богом, по сути дела. И наказание их, оно неотвратимо и неизбежно. Может быть, не так быстро, как получил свою порцию до митрополит Лангин, да, но это не шутки, вы понимаете. Когда я говорю об этом, честно говоря, мне даже не очень-то и хочется говорить об этом, потому что мы вторгаемся в сферу невидимого. И самые близкие сущности к нам – это все-таки бесы. Если кто-то понимает наше предание духовное, да, и тут шутки с ним не могут быть никакими, потому что заигрывание с этими сущностями приводит к тому, что человек просто расчеловечивается. Мы же видели с вами эти эпические кадры, которые, к сожалению, как-то мы в повестке дня информационной забыли, когда выходят азовцы, сдаваясь в плен.
Запрещенная в России, признанная террористической организацией.
Выходят они, сдаваясь в плен, и живого места на них нету. На них символы сатанизма. Понимаете? И это настолько яркое и однозначное свидетельство того, чему служат эти вот воины света, в кавычках, да, с которыми мы воюем. И в информационно-духовном смысле это, понимаете, это то, вот, иди и вижте. Никакие аргументы тут не нужны. Смотри и делай свои выводы. И никакой тебе Карлсон тут не поможет, понимаете?
Валерий Татаров, журналист, режиссер-документалист в эфире «Радио Спутник». Есть ли что-нибудь святое у канадского руководства, поскольку все-таки, несмотря на запрос на экстрадицию того самого Гунько, которому стоя аплодировали, там ответа пока нет, и будет ли он вообще, Валерий Николаевич, насколько важно нам получить этот ответ, и возможно ли добиться его экстрадиции к нам в России, чтобы осудить его за те преступления, которые он совершил в годы Великой Отечественной?
Во-первых, для снобов я скажу, что речь идет о преступлении без срока давности.
Без срока давности. Это
преступление против человечности. Речь идет о нерядовом бойце, хотя он был тогда молод, дивизии СС «Галичина», которая была упомянута. Не только упомянута, она просто фигурирует в документах Нюрнбергского процесса. То есть тут двух мнений быть не может. Либо мы отменяем победу над фашизмом в 1945 году и Нюрнбергский процесс, да, либо мы продолжаем заигрывать с фашистами. Вообще Канада – это прибежище для фашистов.
Документы публиковали недавно, кстати.
Да, собственно говоря, я тоже посмотрел еще раньше, да, когда была шумиха вокруг этого имени, вокруг этих приветствий. Вообще говоря, так смотришь на этих ликующих, вставших в знак почтения канадских политиков вместе с Зеленским, да, и ты понимаешь, что действительно вот он, как она, оказывается, выглядит, сумасшествие мира, да. Мы аплодируем человеку, на руках которого кровь, и который клятвенно пообещал бороться со всем миром вместе с Гитлером. По сути дела, вот так, если, ну, обнажить совсем эту историю. Другое дело, что это древний старик, но еще раз повторяю, для нас принципиальность в этом вопросе, она такая, знаете, она выше, чем наше соболезнование и милосердие к старику, например, да? Но, повторюсь еще раз, мы говорим о преступлении без срока давности, а во-вторых, мы должны явить всему миру нашу позицию, антифашистскую. Мы за человеков, мы против античеловеков, не людей. И в этом смысле, конечно, мы, ну, я не знаю, если об этом будет Карлсон говорить с Путиным, то это правильно, понимаете? А потому что нюансы военных действий, продажи оружия и так далее, это не очень важно в этом контексте. Мы должны дать понять, прежде всего, нашим людям, с кем мы и почему воюем. Там могут быть нюансы, почему так долго, почему оружие, там торговля, все. Но главное, что остается неизменным, мы воюем, по сути дела, за то, с чем мы не довоевали после победы 45-го года. Прежде всего, это с фашистской бандеровщиной на Украине, но созданной руками западного мира. Как и Гитлер, кстати говоря, создавался руками и на деньги западного мира, так и сейчас продолжается вот этот тренд. По сути дела, мы имеем с вами несчастье быть свидетелями реанимации фашизма.
А что мы видим, так это возможные карательные отряды, которые ЕС собственноручно предложил начал создавать Киеву, помогать, по крайней мере. Это, если переформулировать слова Жозепа Борреля, который, на секундочку, глава европейской дипломатии, который хочет вести активную работу по подготовке украинских полицейских сил для наведения, в кавычках, порядка на территориях, которые Киев намерен захватить. Вот такое высказывание прозвучало из его уст, это буквально цитата. Что это за полицейские силы, в каком способе они собираются работать, и вообще, что это за такая фантастическая сказка, в которой Киев что-то там может захватить?
Боррель, я против того, чтобы давать какие-то клички или вешать ярлыки. Боррель, безусловно, нескрываемый фашист, нацист. Это же он заявил о том, что у них там райские кущи, а мы тут в диких
пампасах.
Да? То есть он поделил мир на хороших и плохих, и, естественно, он в стане хороших. Вот эти все разговоры об армии полицаев, которые должны будут наводить порядок на освобожденных, да, территориях от русских, да, это, конечно, тоже из этой же области. Но, понимаете, этот человек, по сути дела, ну, нам на руку играет, потому что он не скрывает своего звериного такого отношения к России и русофобии. Что бы он ни говорил сегодня, это все вот, как и вот эти давосовские сидельцы.
Как, да? Госпожа Урсула, иначе как госпожа ее назвать не могу, потому что весь ее образ предполагает к такому именованию, которое заявило, что во всех бедах Евросоюза виновата Россия и климат. Причем Россия порой еще может управлять климатом, как тут некоторые еврокомиссары высказываются.
Мне бы очень хотелось бы хотя бы в конце своих дней узнать, кто нанимает на работу этих Боррелей, Урсул, вот этих. Это все-таки нанятые работники. Их ведь никто не выбирал. Вот это так называемое дипломатическое европейское сообщество, это чиновники на службе, на гонорарах, имеющие свой гешефт от продажи оружия. Это люди, которые олицетворяют собой вот эту вот невидимую тайную власть, а этим позволили быть видимым. Значит, они не так сильны и могущественны, как там тот же вот президент этого клуба римского, черт его, как его забыл, там фамилия тоже, страшный такой вот лидер глобалистов всего мира, да, эти люди нам зримо в помощь, но за ними стоят невидимые люди. И вот эта невидимость существующих процессов, это то самое главное, что мы должны выносить из сегодняшней повестки дня. Вообще говоря, радио, телевидение, школа, культура, это все сферы невидимые, где люди, одни люди, меняют мировоззрение других. Через невидимые силы, вы понимаете? Поэтому, когда начнется спецоперация в невидимом у нас вот в стране, тогда мы откажемся от коммерциализации телевидения и радио, тогда мы придем к отмене, обязательной отмене запрету порнографии в свободном доступе. Вот это то, с чем нам предстоит иметь дело и победить, понимаете? А пока вот идет такая видимая борьба.
И в завершении буквально в двух словах обсудим вот эту самую продажу оружия и как с этим связан Эквадор. Безусловно, банановый банк, как уже окрестили языкастые журналисты эту историю. Здесь речь идет, собственно говоря, о названной советской техникой хламом, металлоломом, который они отправляют в США, чтобы получить новую американскую технику. А у нас в ответ на это решили, ну, на это или не на это судить не нам, здесь, в общем-то, другие инструменты работают, но решили все-таки устроить запрет на бананы.
Ну, что вам сказать? Я жалею вообще дураков всегда в жизни, да? Не потому, что я такой умный, мне жалко дураков, которые очевидно дураки. Вот никто бы не знал про этот Эквадор, если бы они не согласились торгануть каким-то старым оружием, да. Из-за этого попали, я так полагаю, в список недружественных стран.
На секундочку, 25%, собственно, их поступлений в бюджет приходится на российский рынок.
Ну, это вот выстрелили в свою ногу, да, назло мамке уши отморозили. Но они, я думаю, руководители Эквадора решали, да, кому отдаться, кому продаться подороже, и решили, что это не Россия, да. Поэтому вот такая история случилась. После этого бананы я не перестану есть эквадорские, да, но вообще банан становится каким-то символом политической жизни. У нас ведь тоже в культурной жизни Петербурга тоже бананы каким-то образом влияют на расклад фигур и кадровую политику. Но это уже тема другого разговора.
Но будем мы их, надо ли бойкотировать, надо ли их покупать? Может, нам всем взяться за руки, прийти в магазин и пройти мимо вот этой полки с эквадорскими бананами?
Ну, вообще, я был знаком с людьми, которые апологетизируют продовольственную безопасность. Они говорят, что бананы – это не национальная еда, поэтому надо предпочитать наши фрукты и овощи.
Валерий Татаров, журналист, режиссер-документалист, в гостях на Радио Спутник. Наш эфир продолжается. Всем хорошего дня желаю.